Слава Господу, пожалуйста, занимайте места. Мы обратимся к Священному Писанию. Книга Исход, 12 глава, 26 и 27 стихи. «И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, и домы наши избавил. И поклонился народ, и поклонился». Итак, мы с вами сегодня собрались здесь вместе для того, чтобы иметь особенное служение. Мы говорим, что каждое служение, оно особенно по-своему. Но подобного рода служение мы совершаем один раз в году. Служение, которое в народе обычно называют «чистый четверг», служение, которому придают какое-то особенное значение, и это не просто так сделано. Мы не должны участвовать механически. Мы не должны это делать просто потому, что мы привыкли к чему-то, сложилась такая традиция. Но мы должны во всем, рассуждая, видеть то, какой урок нам Господь преподносит, что нам говорит, почему мы это делаем. Я не просто так прочитал эти слова из книги «Исход», где Господь через Моисея, обращаясь к израильскому народу, говорит о том, каким образом будет установлен этот праздник Пасхи. И он говорит, в итоге пройдет какое-то время, само это событие, которое разово свершится, ваш исход из Египта, оно уже произойдет. Но вы должны вспоминать о том, что происходило. И когда твои дети будут спрашивать тебя, что это за служение, почему мы это делаем, для чего мы собрались вместе, почему не по-обычному накрыт наш стол? Почему особенные элементы, особенная еда, особенные одежды у нас сегодня в этот день? То ты им скажи, почему, что это за служение мы совершаем? Что это Пасха Господня? Итак, мы сегодня собрались для того, чтобы вспоминать Пасху Господню. Вспоминать то, что Иисус Христос со своими учениками совершал когда-то, когда здесь находился на земле. И учитывая то, что Христос, совершая пасхальную вечерю, совершал ее именно как то постановление, которое когда-то Господь дал для израильского народа, именно в процессе этого пасхального вечера Он заключил или сказал о Новом Завете в Своей крови. Я бы хотел вместе с вами сегодня, чтобы мы, рассуждая, тоже могли подобным образом, задавая себе вопрос, ответить, что это за служение, почему мы это делаем? Что происходило? Евреи должны были в этот особенный вечер вкушать испеченного ягненка с пресным хлебом, с горькими травами. И первый раз, когда Моисей говорил, что вы должны это совершить, для них это было что-то необычное. Представьте себе состояние израильского народа. Они находятся в Египте, в рабстве. Они уже видели определенные какие-то казни, которые Господь совершал над египетской землей, над богами Египта. И осталось самое последнее. И вот они слышат достаточно грозные слова, что Господь пройдет в эту ночь. Но, рассматривая все дома, оценивая каждую семью, будет происходить определенный суд. Но если вы хотите, чтобы Господь судом прошел мимо, если вы хотите быть послушными Ему и получить избавление, есть что-то особенное, что вы должны сделать. Взять акца. Приготовить его особым образом, взять его кровь, помазать косяки перекладины дверей и оставаться там внутри в доме. Но вы должны не просто праздно сидеть, чего-то ожидая, и все на этом. Вы должны все вместе, вся семья вокруг стола, вкушать этого акца. И он дальше говорит, это книга Исход, 12 глава, 11 стих. «Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. И ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня». Представьте себе на минутку себя на этом месте. Будет происходить Божий суд. Будет идти губитель, который будет совершать поражение. Мы сидим за закрытыми дверями, не знаем, что там снаружи будет происходить. С одной стороны, определенный трепет, правда же? Страх. А как? А что? С другой стороны, предвкушение радостного ожидания. Господь сказал, что Он выведет нас из рабства. Мы будем свободными людьми. Он ведет нас в обетованную землю, ту землю, которую Он обещал когда-то нашему праотцу Аврааму. Он будет вместе с нами, Он сам будет нас вести. И вот такое ожидание, с одной стороны, немножко с трепетом, с каким-то страхом, с другой стороны, с радостным предвкушением. Они еще не знают, что будет дальше, как что будет происходить. Но есть прекрасная надежда и замечательные слова. И они сидят готовые, чресла припоясаны, обувь на ногах, посохи в руках держат и с поспешностью кушают этого акца. Целиком написано, со всеми внутренностями, все, что там было, с этими горькими травами и так далее. Не просто так это происходило. Это было постановление, которое было потом сказано «совершайте постоянно». И таким образом мы можем видеть, что когда сыновья спросят, что же это за служение, вы должны им объяснить. Несколько нюансов, которые бы хотелось обратить ваше внимание. Чресла припоясаны. Интересно отметить, когда апостол Петр в своем первом послании пишет в 1 глава 13 стих, там так он упоминает. «Припаяшьте чресла ума вашего». Когда мы говорим о пасхальной непосредственно вечере для евреев, особенно в ту ночь, когда они были выведены из Египта, шла речь в буквальном смысле слова – быть одетыми, собранными, чтобы были припоясаны, чтобы были готовы в любой момент выйти. Апостол Петр, обращая внимание, говоря о нас с вами сегодня, проводя духовную параллель, говорит о том, что есть что-то, что мы должны в нашей жизни сделать. Апостол Павел говорит о том, когда он сравнивает христианина с воином, и, указывая на пояс, говорит, что пояс – это пояс истины. И таким образом, скажем, совмещая вместе слова Петра и слова Павла о том, что наши чресла ума должны быть припоясаны, и пояс – это истина, можно сказать следующее. Наш разум должен быть ограничен божественной истиной. Мы не должны в наших рассуждениях, в нашем понимании, в нашем мировоззрении, в нашей какой-то системе ценностей выходить за рамки или за границы божественной истины. Знаете, как пояс ограничивает человека. Скажем, дальше пояса уже его талия не пойдет, то есть он старается где-то затянуть, чтобы какие-то определенные рамки себя вогнать. Вот то же самое мы должны с нашим разумом сделать. Обратить внимание, о чем мы думаем, куда направлены наши мысли, каким образом мы то или иное совершаем в нашей жизни, какие мотивы двигают нами. Даже сегодня, когда мы собрались вместе, Писание говорит о том, что мы должны рассуждать, не просто так сидеть на этом месте. О чем рассуждать? В каких рамках должны быть наши мысли? В рамках божественной истины, о которой мы будем с вами говорить, и о том, что открывает нам Священное Писание. С другой стороны, обувь на ногах и посохи в руках. Шла речь о готовности к служению, о готовности к проповеди Евангелия, о готовности к исполнению Божьей воли. В любой момент, когда Господь обратится, исполнить, совершить, быть готовым, не находиться в каком-то, знаете, таком состоянии духовного сна, неготовности, пренебрежения. Вот как, знаете, иногда бывает, там, будильник зазвонил, пока человек проснулся, где-то что-то, как, а что, пока приготовился. Другое дело, когда он уже полностью готов, и даже если где-то там чуть глаза закрыл, дожидаясь звонка будильника, он уже одетый. В любой момент прозвенел, сразу вскочил и пошел. Вот если говорить об этой ситуации, Бог говорит, я вас выведу. Но я знаю конкретный час, когда вы должны будете выйти. Но вы должны быть всегда готовы. Подобные слова сегодня звучат для нас с вами. Мы не знаем, когда Господь обратится к своей церкви и скажет о том, что мы будем восхищены для встречи с Ним. Мы не знаем точно ни дня, ни часа, когда это произойдет. Но Писание говорит, будьте всегда готовы. Пусть всегда будут посохи в ваших руках, пусть всегда будет духовная обувь на ваших ногах, чтобы в любой момент, когда прозвучат слова Иисуса Христа к своей церкви, поднимись, взойди, мы были готовы и могли выйти. И следующее было им сказано, ешьте с поспешностью. Не медлите исполнить то, что Бог сказал. Не останавливайтесь где-то на полпути. Не рассуждайте чрезмерно о том, а стоит ли, не стоит, если Господь говорит, и Божье Слово нам конкретно открывает это. Поэтому это очень важный момент, который подчеркивается в Священном Писании. И они это передавали. И дальше, поскольку все-таки речь идет о рассуждении, потому что они уже вышли, и последующее поколение, и в том числе, когда Иисус Христос вместе со своими учениками собрались там, в этой горнице, для этой пасхальной вечери, они рассуждали. В еврейской традиции, которая дошла в том числе до наших дней, обычно младший задавал вот такие вопросы, которые позволяли шаг за шагом как бы пережить все то, что когда-то Господь сделал для израильского народа, когда выводил их. Они задавали вопросы, и один из важнейших вопросов был как раз вот именно в том, что чем эта ночь отличается от другой ночи? Почему именно мы это делаем? В чем заключается смысл этого особенного нашего вечернего такого бдения, когда мы собраны всей семьей вокруг стола? Именно эта ночь не какая-то другая. Потому что именно в эту ночь у них, перед их взором были символы, которые говорили о том избавлении, искуплении, которое совершил для них Господь. Именно в эту ночь у них был этот пресный хлеб маца особенный, который был у них на столе. Именно в эту ночь у них на столе были горькие травы, была эта чаша с солью, были какие-то другие элементы, которые должны были напомнить и помочь вновь пережить то, что произошло, с радостью перед Господом, потому что Господь дал избавление. И, кстати, когда здесь идет речь о том, что это Пасха Господня, впервые это слово или этот термин встречается в Священном Писании. На языке оригинала это слово дословно означает «пройти мимо». И Господь сказал, что благодаря крови вот этого акта, который они сделают, послушав слов Божьих, суд пройдет мимо. Книга Исход, 12 глава, 12-13 стихи. «А я всю самую ночь, — говорит Бог, — а я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знаменем на домах, где вы находитесь. И вижу кровь, и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». В каждой семье в тот момент были сделаны те приготовления, которые выражали их веру в обещание Божье. Сохранить от смерти, избавить от погибели и освободить из рабства свой народ. И в итоге в эту ночь Бог совершил спасение, вывел народ из Египта. Если говорить о датах, то обычно большинство исследователей Библии относят это к 1491 году, до Рождества Христова, когда особенный день 14-го Нисана, как Господь заповедовал, произошло вот это освобождение и спасение. Определенная дата в истории, когда они вспоминали об этом акте, кровью которой были помазаны косяки, перекладины дверей, и впоследствии через это они в том числе, смотря в будущее, говорили о полном искуплении или о полном избавлении. И мы можем вспомнить в этом случае слова Иоанна Крестителя, который, видя Иисуса Христа, который шел к нему там, где Иоанн совершал крещение на реке Иордан, он говорит: «Вот он, Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». Таким образом, пасхальный Агнец, кровь на косяках, которая была, выход из плена, это все указывало на Иисуса Христа, истинного акца, благодаря пролитию крови которого каждый грешник может обрести свободу от рабства греха, от смерти, получить прощение грехов и получить возможность войти в обетованную землю, в Царство Божье. И в итоге суд Божий, окончательный суд Божий, который будет там, у Великого Белого Престола, он минует мимо. Потому что те, которые омыты и очищены через кровь Иисуса Христа, которые вошли в семью Божью, они на суд не приходят, но переходят от смерти в жизнь. Это все указывало или говорило об этом. Когда христиане, бывает, ошибочно считают, что во времена Ветхого Завета избавление они получали, все люди, которые исполняли закон, именно через особое послушание и исполнение закона. Но на основании Писания мы видим, что во все времена был только один путь, которым Бог спасал человека, через искупительную жертву Иисуса Христа, по благодати через веру. И, соответственно, принося в жертву пасхального акца каждый год, они таким образом проявляли веру в грядущего Мессию, акца Божьего, Спасителя мира. И в итоге, когда наступил этот момент, когда Иисус Христос собрался вместе со Своими учениками за этой пасхальной вечерей, вспоминая события, которые Господь когда-то совершил для израильского народа, о том избавлении и выходе, он им говорит следующее. Мы можем об этом читать в Евангелии от Матфея, там в 26 главе. Он говорит: «Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий будет предан на распятие», указывая на то, что Он становится в итоге этим пасхальным акцем. Более того, интересно отметить, в Евангелии Иоанна там упоминается это единственное место, где сказано, что был час шестой, когда в итоге Иисуса Христа приговорили к смерти и объявили о том, что Он будет распят. Почему такое упоминание идет? Потому что это именно было то время, когда происходило в Израиле, воспоминание о том, что когда-то Господь вывел из Египта, и суд Божий прошел мимо, благодаря вот этому жертвенному акту, заколали этих акцев. Именно в это время, и в это время не просто так указывается, был предан смерти Христос, чтобы еще раз показать эту параллель между тем искуплением, избавлением из рабства Египта и тем вечным избавлением, которое Иисус Христос принес для всего человечества. И вот, собравшись вместе, мы можем, собравшись вместе со своими учениками, можем видеть, Христос начал открывать им еще больше, говоря о том вечном избавлении, которое Он принес, сказав, что вы это дальше продолжаете творить в мое воспоминание. Потому что смерть Иисуса Христа как раз за все грехи, за беззаконие, как мы можем читать в книге пророка Исаии, 53 глава, 5-6 стихи, это текст Писания, который хорошо, достаточно известен, где говорится о Христе, который изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Поэтому апостол Павел сказал: «Пасха наша, Христос заклан за нас». Возвращаясь к событиям пасхального вечера, когда Христос вместе со своими учениками был собран там, в этой горнице они находились, вспоминая события прошлого, они говорили о том, как Господь дал избавление. Это интересно отметить, что разговор о том, как Господь дал избавление, начинался не с самих событий исхода. Я ради интереса посмотрел, ну, опять же, скажем, уже сложно сказать, насколько дословно точно это было, но учитывая, что израильский народ достаточно сильно хранит свои традиции, то там интерес начинается с вопроса, как Господь начал избавление. Они говорят: Господь когда-то нашего праотца Авраама из-за Ефрата привел в обетованную землю. Вот с этого начинался исход. Он его привел на ту землю, где Господь хотел видеть. И там он ходил по этой земле, хотя он еще не стал ее наследовать, но он был там. Потом, после этого, Господь обещал Исааку и потом Иакову, что эта земля будет их землей. Иакову он сказал, что твои потомки будут находиться в рабстве в Египте, но я их выведу оттуда и введу в эту землю. И вот они начинали вспоминать события исхода с того момента, когда Господь их праотца Авраама привел в эту землю. И далее говорится о том уже, когда они оказались там, в рабстве в Египте, как они возопили к Богу, когда их тяжко нагружали работой, когда их каким-то различным образом пытались уничтожить и так далее, и Господь услышал и избавил. Если мы проводим параллель, опять же, рассуждая сегодня, что это означает для нас, мы можем увидеть несколько моментов. Говоря об избавлении человечества, мы можем говорить от самого начала, как когда-то, когда человек там находился в Эдемском саду. Господь дал ему возможность увидеть, что это означает быть в общении с Богом, постоянно, в любой момент, обратившись к Нему, напрямую с Ним разговаривать. Там, где Господь в прохладе дня являлся для Адама и Евы, беседовал, общался с ними. Это была идиллия, это было то, что, скажем так, давало возможность человеку почувствовать полноту жизни, счастья, радости. Нет ничего лучше, чем иметь общение с Богом, чем жить в сотворенном Богом мире, когда все идеально и все прекрасно. Но, к сожалению, человек оказался в духовном Египте. Он ослушался Бога. Он пошел своим путем. Он оказался в рабстве. И его угнетало и угнетал этот грех. Угнетало зло. Угнетал сатана, который поработил человека. И вы знаете, пока человек не осознал, хотя Господь уже там, подобно как когда-то Иакову сказал, что да, будут твои потомки в рабстве, но я их выведу, я услышу их вопль, я дам им избавление. И они говорили об этом в этот вечер. Точно так же и здесь получается, человечество все больше и больше находилось в грехе. И вы знаете, чем дальше находится, тем хуже. Как с евреями в Египте. Вроде неплохо начиналось, но чем дальше, тем было хуже. Детей уничтожали, их тяжкой работой нагружали. И если бы не пришло избавление, они бы все погибли. Мы можем точно так же сказать и здесь, в этой ситуации. Чем дальше человек живет в грехе этого мира, чем дальше он подвержен вот этой греховной системе ценностей, мы можем видеть, чем хуже и хуже становится. Мы видим, как мораль все хуже и хуже разлагается. Как больше и больше грех властвует в этом мире. И если человек не придет к Божьему избавлению, если он не получит освобождение через Иисуса Христа, это закончится окончательно гибелью. И мы знаем, чем закончится вся ситуация с этим миром, когда Господь на нем произведет свой суд. Но когда человек с воплем обращается к Богу, как подобно евреи возопили, Господь говорит, есть искупительная жертва. Как когда-то через этого Агнца, но не Агнец их спас, а сам Господь, который указал им путь на избавление и то послушание, которое они проявили Слову Божьему. То же самое и в нашей ситуации. Иисус Христос пришел на эту землю, и Он сказал своим ученикам, «Я беру на Себя грехи всего мира». Он сказал всем людям, что «Я становлюсь этим акцем, который со своей собственной кровью, вход в святой святых, как подобно с этим пасхальным акцем, с его кровью, когда-то первосвященник входил в святое святых этого храма. Я совершаю искупление и избавление». И поскольку животного кровь не могла быть совершенной, кровь Иисуса Христа, как Сына Божьего, совершенного Бога и совершенного человека, она дала избавление для всех людей. Один раз навсегда совершив избавление. Один раз навсегда дав свободу человечеству. Один раз навсегда совершив искупление так, что теперь человек, каждый, кто погибает в грехе этого мира, кто испытывает тяжесть, кого порабощает грех и зло, возопив к Богу, может услышать слова «Я тебя выведу». Я совершил искупление. Все, что тебе нужно сделать, это обратиться к Иисусу Христу. Это помазать свои косяки духовного сердца кровью Агнца, получив прощение грехов, получив защиту через пролитую кровь Иисуса Христа от влияния зла и греха, от всего того, что происходит за дверями Церкви Господней, но находясь внутри, под защитой Господней, будучи искупленными Господом, мы получаем спасение. Мы находимся в какой-то мере с вами, братья и сестры, сегодня, вот как в этой горнице, когда-то Христос со своими учениками, подобно тем евреям, когда-то в эту пасхальную ночь, с определенным трепетом, но с радостью. Мы знаем, что будет суд на этой земле. Мы знаем, что бедствия будут умножаться. Но при этом мы знаем, что Господь дает избавление. Мы знаем то, что Господь избавил нас от грядущего гнева. Мы знаем, что если мы находимся под защитой крови Господней, ничто не произойдет в нашей жизни, потому что Господь нас защищает и охраняет. И поэтому мы с радостью ожидаем избавления, когда мы окончательно выйдем из этого Египта, когда мы войдем в Царство Господне. Мы с трепетом ожидаем. И мы знаем, что это произойдет, потому что мы не просто так праздно ожидаем, но мы вместе с Господом, за этой трапезой, Он вместе с нами разделяет общение. И поэтому мы каждый раз, совершая вечерю Господню, будь ли в сегодняшний вечер, в воскресенье или первое месяца, в любое другое время, мы возвещаем смерть Господню, Его искупительную жертву, ради того, чтобы мы могли войти в Царство Божье, ради того, чтобы мы могли вновь вернуться в эту обетованную землю, которую когда-то потерял человек, находясь в Эдемском саду. И поэтому мы совершаем это с трепетом и радостью, потому что мы знаем, что Господь дает избавление и дает нам помощь. Интересно отметить, что когда Христос был вместе со своими учениками в этой горнице, практически в Евангелиях ничего не упоминается непосредственно о том Агнце, который был у них на столе. Хотя да, он был там. Это не означает, что разу не упоминается не было. Конечно же было. Они совершили совершенно так, как было установлено Господом эту пасхальную вечерю. Был этот Агнец, были горькие травы, которые говорили о горечи жизни, были другие элементы, которые там были на столе, которые напоминали о глине, которую они делали когда-то, для того, добывали, чтобы сделать кирпичи, и те травы, которые они макали в соленую воду, которая говорила о слезах, которые текли с глаза, тяжесть этой жизни, была определенная сладость, которая говорила о том, что даже несмотря на страдания, тем не менее Бог и в этом дает какое-то избавление и помощь человеку, и он может предвкушать Божье обетование. Они брали эти чаши с вином, которые говорили о радости в исполнении Божьих обетований, и что Бог никогда не оставляет свой народ. И этого акция вкушали. Впоследствии, к сожалению, когда храм был разрушен, хотя с другой стороны, скажем, если мы рассматриваем теперь не с позиции израильского народа, а с позиции нас, как христиан, нам нет необходимости в том храме Ветхого Завета, который был. Потому что уже совершена искупительная жертва. Потому что уже пришло избавление. И сегодня мы храм Господен. Сегодня Дух Божий обитает в нас. Сегодня мы, подобно этим ковчегам завета, внутри себя храним заповеди Господни. Внутри себя имеем особое присутствие Господне, помазание Духа Святого. Нам Господь дает свою благодать. И таким образом, Когда храм был разрушен, они уже перестали приносить в жертву этого акция. Но с другой стороны, и не было необходимости с точки зрения искупления, потому что уже было совершено. И поэтому Христос не акцентировал внимание на вот того испеченного целиком акция, который был у них на столе, которого не ели. Потому что главное внимание было на более совершенного акция Иисуса Христа. И поэтому Он встал перед Своими учениками, и там во время этой вечери Он заключил или сказал о Новом Завете в Его крови. И Он дал постановление о том, как христиане должны совершать эту пасхальную вечерю. И Он, обращая внимание на Себя, как на акция, переключил внимание с того, который был на столе, на то, что Он совершает. И Он говорит о том, что воспоминание моей смерти и моих страданий, вы преломляете хлеб и берите эту чашу. И Он в итоге взял хлеб и сказал, что этот хлеб будет говорить вам, напоминать о моем теле. Это в мое воспоминание творите. И хлеб, который они брали, это был пресный хлеб. Мацу называли иногда еще хлебом бедности. Она им напоминала о поспешном выходе из Египта. Интересно отметить, что даже когда пекут на Песах мацу, они стараются, чтобы она была приготовлена не больше, чем за 18 минут. Потому что, ну не знаю, как они, правда, высчитывали, если честно, посчитали, что если больше 18, уже где-то брожение чуть-чуть начинается, уже не будет абсолютно бескастной мацой. Поэтому не больше 18 минут, особая, приготовленная, преломляет, и это напоминает о том, что когда они готовились выходить, даже тесто не успело взойти, как уже Господь дал избавление. Иногда, знаете, вот мы, как люди, думаем, когда же придет избавление? Как, что будет происходить? И нам кажется, такое время потянется. Но вы знаете, Господь никогда не медлит в исполнении своих обетований. Господь никогда не опаздывает. Он всегда приходит вовремя тогда, когда необходимо. И вы знаете, вот эта вот маца, которую они так быстро приготовили, напоминала о том, не переживайте, не замедлит Господь, не затянет. Если даже и медлит, то ради того, чтобы еще больше людей получило спасение. Но Он придет обязательно вовремя. В вашей жизни Господь придет обязательно вовремя, тогда, когда нужно, когда будет необходимо избавление. Не переживайте, потому что Он любит, потому что Он заботится, потому что Он стал искупительной жертвой. Он вывел их, и они вышли поспешно, повинуясь Господу. И поэтому, когда мы берем с вами этот хлеб, мы напоминаем себе о том, что Господь сделал для нас. Он стал хлебом жизни. Он тот, который дает нам духовное питание. Он тот, который дает нам жизнь. Но для того, чтобы дать нам жизнь, Ему нужно было умереть. И поэтому, когда мы преломляем этот хлеб, это напоминает нам о том, что Христос умер за наши грехи. Он был наказуем. С другой стороны, это говорит нам о том, что мы должны поспешить пойти вместе за Господом, не медлить, куда Он, туда и мы. Это напоминает нам о том, что Господь всегда вместе с нами. Это напоминает нам о том, что мы едины с Ним, и мы едины друг с другом, потому что мы причащаемся от одного хлеба. И поэтому, рассуждая, задавая себе вопрос, что значит это служение, мы должны себе сказать, действительно ли мы вслед за Христом вышли из этого духовного Египта, когда Он сказал «выйдите». Действительно ли мы помазали в духовном смысле этого слова косяки дверей нашего сердца кровью Иисуса Христа? Находимся ли мы под защитой, чтобы ничто злое, никакой губитель не коснулся нас? Благодарим ли мы Иисуса Христа за то, что Он сделал для нас? Потому что, преломляя хлеб, Христос возблагодарил. Возблагодарим действительно всего сердца мы Господа, не просто машинально, но потому, что Он совершил наше избавление. И поэтому, преломляя хлеб, мы как бы с вами оказываемся одновременно в трех измерениях. С одной стороны, в прошлом, потому что мы вспоминаем о том, что Господь сделал для нас. Он нас уже искупил. Он нас уже вывел из духовного Египта. Он уже нас направляет в Царство Небесное. Мы уже на пути, идя вместе за Ним. И поэтому это уже говорит нам о том, что совершилось, как для евреев за этим столом, что они уже были выведены из Египта. Уже Господь сделал их своим народом. Уже они в завете вместе с Ним. С другой стороны, мы говорим о настоящем. О нас, как о теле Господнем. О нас, как о церкви Иисуса Христа. О том, что мы едины с Ним, и Он посреди нас сегодня. Хотя мы Его физически не видим. Это говорит о том, что мы едины друг с другом. Поэтому возникает еще один вопрос. А действительно ли мы едины друг с другом? Действительно ли мы желаем мира друг другу? Готовы послужить друг другу? И это говорит о будущем. Господь говорит, вы это делаете, вспоминая мою смерть, пока я не приду. То есть мы ожидаем прихода Иисуса Христа. Мы ожидаем, когда Он придет. А это говорит о том, готовы ли мы? Готовы ли мы встать с поспешностью и пойти, когда Он призовет свою церковь? Когда будет происходить восхищение невесты Иисуса Христа? Поэтому мы ожидаем Его прихода. И поэтому мы смотрим в будущее с трепетом, но с радостью. После этого Он взял чашу уже после вечери. Там интересно отметить, что вначале Он взял чашу, в евангелистах написано, вот те чаши, которые они разделяли, как совершая еврейскую пасхальную вечерю. А потом у них оставалась еще одна, последняя чаша, которую они как бы откладывали, потому что ожидали исполнения последнего, пятого обетования, которое говорило о том, что в итоге введу вас в землю, что вы будете в той земле во всей полноте, которую я для вас определил. И поэтому они ожидают, что когда придет Мессия, вот эта последняя, пятая чаша, она будет вместе с Ним тогда уже взята и выпита как ознаменование полного избавления. И они ее откладывают где-то сейчас, до сих пор, по-прежнему, где-то ожидая. Но Христос взял вот эту чашу, которую они все еще откладывали, ожидая, поднял и говорит, после вечери, вот эта чаша, Новый Завет в моей крови. Это новый символ для вас, Нового Завета, потому что вы через жертву Иисуса Христа, через Его смерть, через искупление уже входите в обетованную землю. Братья и сестры, мы уже духовно посажены на небесах, написано в Писании. Мы уже часть Царства Господня. Мы уже вместе с Ним. Хотя мы здесь на земле физически. Но, говоря о духовном положении, мы с Господом вместе. Мы в духовном положении выше, чем эти духи злобы поднебесной. Не потому, что мы сами этого достигли. Не потому, что мы как-то умудрились зайти. Но потому, что во Христе мы посажены на небесах. Потому, что через Его кровь пришла победа в нашу жизнь. Потому, что через кровь Иисуса Христа мы имеем победу над дьяволом. Потому, что через кровь Иисуса Христа происходит прощение наших грехов. И мы имеем возможность общаться с Богом. Мы имеем возможность предстать перед Господом. Не со страхом того, что придет наказание, но с ожиданием Божьих благословений, потому что наказание за наши грехи взял на себя Иисус Христос. И поэтому Он взял эту чашу, таким образом указал или показал, что вы уже часть Божьего Царства, вы уже вошли, уже исполнилось. И поэтому чаша стала особым символом Нового Завета. Каждый раз, когда Бог заключал завет, Он всегда указывал на определенные символы. Заключил когда-то с людьми, с Ноем завет, дал как напоминание о том, что не будет больше всемирного потопа, радугу. Заключил когда-то завет с Авраамом, его потомками, дал как символ обрезания. Заключил завет с израильским народом, у них символ был ковчег завета. Заключил Господь завет вместе с нами и дал нам еще один символ, новый символ, чаша, которая говорит нам о пролитой крови и благодаря чему мы находимся в общении с Ним. И поэтому, опять же, рассуждая, когда мы говорим, что означает служение это, когда мы принимаем чашу, что оно означает? Оно означает, что наши грехи прощены через кровь Иисуса Христа. Это означает о том, что мы в завете с Господом. Это говорит о том, что мы имеем победу и защиту через кровь Иисуса Христа. И последнее, что хотел бы отметить, это то, что когда закончилась эта вечеря, когда Христос разделил ту последнюю чашу со своими учениками, Евангелие от Марка, 14 глава, 26 стих, мы читаем. «И воспев, пошли на гору Хилионскую». Этим стихом евангелиста Матфея Марка завершается повествование о пасхальной вечере Иисуса Христа со своими учениками. Иисус Христос говорил о своих страданиях. Он говорил о своей смерти. Он говорил то, что его ожидает. Но тем не менее, выйдя, они вышли с воспеванием Господу, выражая хвалу и прославление Богу. Вы знаете, в этом есть особенный урок для нас с вами тоже, братья и сестры. Воспеваем ли мы хвалу Богу, несмотря ни на что? Можем ли мы, подобно как Иисус Христос это сделал? Он был как человек на этой земле, и поэтому как человека его ужасали и страшили эти страдания. И он понимал, какие муки ему нужно будет перетерпеть, что его ожидает и в конечном итоге смерть, незаслуженная, но за грехи других людей. И несмотря на это, он воспел, выражая хвалу, потому что он исполнял волю Божью. Он знал, ради чего он это делает и что это принесет. Поэтому, мои сестры, мы идем в этом мире. Есть сложности, трудности, проблемы. Мы сегодня совершаем эту пасхальную вечерю. Но пасхальную вечерю не выхода израильского народа из Египта. Мы вспоминаем об этом тоже. В первую очередь мы вспоминаем, как пасхальную вечерю, потому что Христос, Пасха наша, наш выход из духовного Египта, наше избавление и спасение. Но тем не менее, выйдя с этой вечери, мы с вами продолжаем дальше, где-то еще идти, на пути в небесный Иерусалим. И возникает другой вопрос. Трудности, сложности, проблемы, какие-то скорби. Готовы ли мы все равно, несмотря ни на что, что бы нас ни ожидало, воспевать Господу? Благодарны ли Ему? Исполняем ли мы свое призвание? Итак, что это за служение? Это радостное вспоминание и благодарность Христу за совершенное искупление и спасение каждого из нас от наших грехов, от Божьего суда и наказания за грехи. Это вывод из рабства греха и смерти. И это путь вместе с Ним в Новый Иерусалим. Давайте мы выразим благодарность Господу, встанем и восхвалим Его.